рад. Потому что иногда, когда говоришь, думаешь, что больше уже не пригласят. Так бывает. Хорошо, продолжаем нашу тему сегодняшнюю. Да? Давайте откроем место Священного Писания. Евангелие Матфея, 5 глава. 5 глава Евангелия Матфея. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, светит всем в доме. Так и свет вас ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Аминь. Дальше он перечисляет сравнение с законом и то, что он говорит. И с одной стороны, мы с вами, как уже Дмитрий говорил передо мной, мы понимаем, что такое благодать. Благодать – это незаслуженный дар. Благодать – это то, что мы получаем даром, бесплатно. То, что нам дают, и мы всегда привыкли к бесплатному. Все, что дается бесплатно, мы всегда стараемся взять. Мы думаем, что что-то есть бесплатное. Один человек сказал недавно фразу, она мне очень понравилась. Знаешь, что говорит бесплатно? Бесплатно на свидание луна. Вот когда ты на свидание, на луну смотришь, вот это бесплатно. Все остальное платить надо. За все остальное ты платишь. Рано или поздно, всегда, все равно ты за остальное заплатишь. Только луна. Вот ты ночью, когда с девушкой гуляешь, вот на луну можешь смотреть бесплатно. Если ты уже с ней встречаешься, за это ты будешь платить. Если ты с ней разговариваешь, открыл рот, будешь платить за это. А если руку протянул, еще больше заплатишь. За все надо платить. Поэтому только луна бесплатна. И бесплатного ничего у нас нет. И когда мы думаем, что мы взяли рекламу бесплатно, мы думаем, что мы ее взяли бесплатно. А потом мы попались на этот крючок и платим за какую-то покупку, которая нам совершенно, может быть, и не нужна. А может быть, и нужна. И мы начинаем исследовать все, и где-то все равно мы попадаемся. Рыбак закидывает сеть, не знает, рыба есть или нет, в надежде поймать рыбу. Но он закидывает сеть в надежде, что он поймает рыбу. И так и нас с вами все время ловят в эту сеть, все время стараются поймать. И мы думаем, что что-то есть в этой жизни бесплатно. Ничего бесплатного нет, абсолютно. За все надо расплачиваться, за все надо платить. И вот Иисус Христос пришел в то время, когда, вы знаете, в народе царила вообще интересная вещь. Ну, примерно то, что и сегодня. Сегодня, кто знает, кто такой Емельяненко? Кто дерется? Император. Самый сильный в мире человек. Знаешь, да, брат, знаешь, да? Знаешь. По Ютубу наберите Емельяненко, вы узнаете, что это такое, как он бьет всех налево-направо. Непобедимый. Он непобедимый, его никто не может победить. Это свободный бой, кикбоксинг, абсолютно ногами и руками дерутся. Никто не может его победить.
И все с восторгом смотрят. Все восторгаются, все кричат. Путин его поздравляет, дает ему медаль, дает ему награду. Все провозглашают силу, величие и могущество. Тогда было тоже так. Вы знаете, что делали в Древнем Риме? В Древнем Риме делали, в Греции делали, в Риме, в Греции делали. Везде в древности делали. Брали, выбирали. Люди были, которые очень богатые, императоры, выбирали очень сильных людей. Брали молодых людей, очень сильных. Искали для них женщин, тоже очень сильных и крепких. И сводили их, и рождались от них дети. И они этих детей брали, и этих детей воспитывали. С самого рождения брали и воспитывали. И из тысячи, может быть, или из 2-3 тысяч вырастали 10-20. Всех остальных отсеяли. Селекционирование делали. Выбирали спартанцев, которые были сильные люди. Выбирали этих сильных людей. Заставляли этих детей драться между собой. И драться так не просто победил, а чтобы убил. Чтобы этот слабый больше не жил. Если он проиграл, ему смерть. Все, он не должен жить. И так они дрались, вырастали. Между собой дрались. И вырастали до 18-20 лет. Оставалось их несколько человек. Оставалось совсем мало. И этих мало выбирали. И когда Александр Македонский взял всего 300 человек. А почему он взял 300 человек? Вы думаете, он такой умный был? Потому что Авраам взял 318 человек. Это был сильнейший полководец Авраам, кстати, чтобы вы знали. Это был первый генералиссимус, как говорят, который мог вырабатывать сильнейшую военную стратегию, который вырабатывал стратегию, когда напали 5 царей, а этот пастух взял своих отроков, которые были у него в доме, ребят. Взял 318 человек ребят и напал. Когда напал? Ночью. До этого ночью никогда не нападали. Воевали только днем, ночью спали. А он напал ночью, разгромил их всех и все забрал. И ничего не пропало, ни один человек не пострадал. Это был стратег величайшей категории. Это был сильнейший военный стратег. И когда у него жена умерла, и когда он пришел к сынам Хетовым похоронить умершую жену, помните, что они сказали? Они все встали. Они все встали и сказали: ты, князь Божий, ты пришел просить у нас. В любом месте храни. Ты что? Ты здесь. Кто с тобой вообще будет спорить? Ты сильный человек. Слушай, уважали его. Уважали. Не потому, что он был пастух. Они понимали, что он Богу поклоняется. Они этому Богу не поклонялись, сыны Хетовы. Они были идолопоклонники. Они знали, что он сильный человек. Эта сила провозглашалась его поступками, потому что он напал на 5 царей и разгромил их всех, потому что те 12 лет были порабощений, а он взял, тронули его племянника, с которым он разошелся, напали на Содом и Гоморру, тронули, он взял, напал на них и всех разгромил. То есть это был сильный человек, и они невольно уважали его. И во времена Иисуса Христа, я был в Израиле, там есть сегодня в Бефсане, город Бефсан, который раньше был там, где повесили голову Саула. Там есть, и, кстати, в Кесарии тоже, и в Бефсане, там есть амфитеатр, 7000 посадочных мест. Казалось бы, откуда столько людей было? Каменные ступеньки такие, и такой внизу площадка такая. Выводили туда гладиаторов, дрались они там, выводили их со зверями. Давали им зверей, с быками дрались. Да и сегодня тоже с быками в Италии дерутся. Выходят на поединок с быком. Провозглашалась сила. И эти силы провозглашалась. И эти 300 человек Александра Македонского, в общем-то, они победили весь мир. Это были сильнейшие люди. Это были люди, которые действительно были натренированные. И всегда, когда мы в нашей жизни сталкиваемся где-то со слабостью, мы говорим: держись, будь сильный. Мы провозглашаем силу, величие, могущество. И говорим: это сильный человек, это человек сильный. И это было во времена Иисуса Христа то же самое. И люди слабые всегда как-то отсеивались и убирались в сторону. И всегда мы хвалим сильных. Мальчик плачет: не плачь, ты сильный, ты мужчина, не надо плакать. И мы это провозглашаем, и мы это любим. Нам нравится ходить в 24 Hours Fitness, нам нравится брать эти железки там, поднимать их, таскать их. Сидит, таскает эти железки слева-право, влево-право. Чего он их таскает, я не знаю, понятия не имею. Нагрузит себе этих железок. Я однажды подошел в фитнесе, молодые ребята двое стоят там и таскают эти огромные железки, таскают. таскает. Я говорю, ну что, ты сильный? Да нет, я так тренируюсь, вот так видно у него такие, качок такой, понимаете, мощный. Думаю, вот да, вот это да, говорю. А потом я ему говорю, ну давай пальцами, кто кого перетянет. Он говорит, нет, вот так. Я говорю, нет, давай пальцами. Взяли пальцами, я его случайно перетянул, знаете. Случайно перетянул, потому что у меня в молодости была такая работа, что я пальцами работал, они у меня натренированы были сильно. Понимаете, он не знал уже, откуда он знал, что у меня пальцы натренированы. Я говорю, давай пальцами, я-то знаю, чем пробовать. Я же понимаю, что если он скажет железку поднять, я ее не подниму. Никакой. Давай, я говорю, перетянул, он так расстроился. Говорит, давайте еще раз. Нет, нет, второй раз не будет. Он ходил, ходил за мной еще раз. Нет, не будет еще раз. Ну, давайте еще. Нет, не будет раз. Все. Ну, давай. Я говорю, хорошо, я сдаюсь, все. Второй раз я не буду, понимаешь? Я знаю, что второй раз я его не перетяну, я проиграю. Я случайно его перетянул, понимаете? Я не знаю, каким образом. Я удобнее взял палец просто, понимаете? Он так расстроился. Думаю, ты представляешь, старый вот этот дядька, понимаешь? Он меня перетянул, понимаешь? У меня же там уже ничего давно нет, понимаете? Оно же уже где? Куда уже оно делось? Все, оно же было в молодости. Было 20 лет назад, 30 было что-то. А сейчас уже ничего, наш член нашей церкви, Олег Москаев, помните, как проиграл? Ну, ему говорили, Олег, все, все, годы, Олег, годы, да я, ну, все, Олег, помните, недавно проиграл, мы все расстроились, все Сакраменто в трауре было у нас, вот, расстроились. На первой минуте его этот черный взял, завалил и все, как бублик разбил, понимаете, все, раз и все. Мы провозглашаем силу, мы провозглашаем силу могущества, мы хотим быть сильными, нам хочется перетянуть каждого. Нам хочется завалить каждого, нам хочется, чтобы сказали, ва, этот брат самый сильный, эта сестра, она вообще самая такая, ну, бегает лучше всех, или лучше балерина, что-нибудь там, гимнастка лучшая, понимаете, кто его знает, что там они умеют делать, понимаете. То есть мы хотим, мы занимаемся, мы ходим на тренировки, мы ходим, я своего внука спрашиваю, я говорю, ты что, завтра куда идешь? На борьбу. Ему 7 лет, он на борьбу идет, понимаешь ты. Ва, думаю, да, он на борьбу идет, молодец. Он хочет быть сильным, понимаете? Так вот, это наше желание, хотеть быть сильным. И люди ждали сильного человека. Люди ждали сильного человека и ждут сегодня сильного человека. Нужен сильный властитель мира, который придет и все страны выстроит. Который придет и всех правителей посадит и скажет, так, там, кто там, Америка, Россия, Украина, кто там еще? Канада, а ну сели сюда все. Так, а ну, ребята, давайте, я вам сейчас скажу. Вот это будет вот так, вот так. Сильный нужен лидер. Экономика будет вот такая. И ждут такого. И хотят, чтобы был такой. И тогда, во времена Иисуса Христа, когда израильтяне и евреи находились под римским игом, когда эти римляне издевались над ними, когда они их притесняли, когда они били, когда они издевались над их девчатами, когда они брали у них, забирали имущество, коров и курей, и яйца, которые куры несли, все забирали, они все, что хотели, то и делали, приходили, хозяйство все разрушали, они хотели и убивали младенцев, представляете, какая безжалостность, они вообще все, что хотели, то и творили там, эти воины, эти римляне, потому что они были оккупанты там, они оккупировали эту землю, они все, что хотели, то и делали, и вдруг появляется эта личность, появляется Иисус Христос, рождается весьма необычайным образом, рождается и появляется, и все люди приковывают к Нему внимание, что-то она рассказывает, это Мария, как-то необычайно Он родился, как-то непонятно Он родился, от кого-то она там зачала. И фарисеи не поверили в это. Они ему говорят, ты смотри, мы не от любодеяния рождены. То есть, что они имели в виду? Они далеко не верили этой девушке Марии. Что тот, который родился, она зачала от Духа Святого. Они не верили в это. Они где-то внутри себя насмехались над этим. Они унижали ее. Я представляю, сколько она, как мать, переживала. Иисус Христос попадал под эту критику, но все равно они следили за ним, книжники и фарисеи, помните, подошли к нему, Дмитрий говорил здесь, привели к нему женщину, взятую прелюбодеяние, сказали, в законе, 8 глава Иоанна, в законе написано, ты что скажешь? То есть, кого он правильно сказал? Они хотели не то, что ее казнить. Она около стенки уже была. Они хотели его вместе с ней поставить. Им нужен был он. Они говорят, закон. А вот ты учишь чему-то другому. И вот здесь И вот здесь вот эта Нагорная проповедь. Нагорная проповедь, мы ее читаем уже 2000 лет. Люди читают ее 2000 лет. Читают люди, изучают, вникают. Сотни, тысячи разных толкований, пониманий. Лев Николаевич Толстой создал целое вероучение на основе этой проповеди. И каждый человек, который читает эту проповедь, он просто в недоумении. Что он говорит? О чем он говорит? Что он хочет сказать? Ведь существует закон. Он говорит, да, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Он говорит, свое учение здесь... Его учение. Если Моисей дал 10 заповедей, мы здесь читаем 9 заповедей блаженств, 9 заповедей, и он сравнивает это теперь с законом. Он говорит, я закон пришел не нарушить, я пришел его исполнить. То есть не надо сейчас говорить, что я вот этим самым нарушаю весь закон. Нет, я не нарушаю его, я его исполняю. Вот в этом есть исполнение закона. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истину говорю вам. И он говорит, что ни одна черта, ни одна иота из закона не пройдет, пока все не исполнится. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, малейшим наречется Царство Небесное. Кто сотворит и научит, тот великим наречется. Мы понимаем, что христианская свобода, она нас ставит вот в это положение. Вот эта христианская свобода, вера в Иисуса Христа, оно основывается, мы имеем основание на вот этой, на этих заповедях блаженств, на проповеди Иисуса Христа. То есть это единственная, самая большая проповедь, это единственное учение, которое оставил Иисус Христос. То есть много разных он чудес сотворил, много он говорил, но это единственная проповедь, на чем основывалось его учение. Он вышел на гору, кстати, кто был на этой горе? Гора Блаженств. Там на этой горе, вы знаете, что с этой горы звук идет и сегодня далеко слышно. И много людей было там, которые... И он на этой горе, там стоит сегодня церковь, там стоят сегодня другая церковь, там стоят разные места. Но я специально пробовал, там слышимость совершенно другая. Я специально делал эксперимент, моя жена ушла далеко, и я говорю, она слышит меня. Я говорю, ну скажи ты что-нибудь. Говорит, как будто через микрофон. Сегодня там, хотя а там море внизу, а там горы, и там все это такое, понимаете, потрясающе. И сегодня там такой звук, что его далеко слышно. Кто не был, тот... Съездите, проверьте, пожалуйста. Вот. Иисус Христос проповедовал, зашел на гору, и когда сел, приступили ученики, и, естественно, много народа там было. И он говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны те, говорит, которые нищие духом. Ничего себе! А мы говорили о том, что наш дух должен родиться свыше, наш дух должен быть сильный, наш дух должен крепкий. У меня дедушка говорил, лошадь потерял, ничего не потерял. Дом потерял, ничего не потерял. Духом упал, все потерял. Правильно? Правильно. А почему неправильно? Я много часто встречаю людей, которые в депрессии, которые приезжают и... Ой, я не знаю, я тут не проживу. И все, вот уже все, ай, да нет, ничего уже не будет, надежды не будет. Вот. И расстроенные, вот у меня никакого образования, я язык не знаю, я ничего не знаю. И тогда всегда говорю, слушай, о чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Ты сам себя проклинаешь плохими словами. Ты сам себя обрекаешь на то, чтобы тебе не иметь будущего. Гедеон, пример. Гедеон выколачивал пшеницу. Пшеницу выколачивал, я не думаю, что вы понимаете, что такое выколачивал пшеницу. Я сам мало понимаю. Пшеницу берешь, и ее надо очистить от шелухи. У пшеницы есть шелуха, корочка такая, как отсыпается которая. И если она еще не дозревшая, ее трудно очистить. Она должна созреть, и потом ее надо перетереть вот так, чтобы шелуха очистилась, и шелуху выбросить. А пшеницу потом можно перемолоть, два камня, два жернова. И вот сыпят вот в середине отверстия, жернова мелются, и потом получается мука. А с этой муки уже делают хлеб. И вот он отсоединяет от пшеницы шелуху. И вдруг появляется человек. Появляется человек, он говорит, кто ты? Он говорит, сними обувь твою. Что-то непонятно. Вождь воинства Господня. А, интересно. А что ты, Господь с тобою, говорит ему. Этот ангел или Господь говорит Гидеону. Гидеон с этой пшеницей растерялся и говорит, если бы Господь был с нами, то не постигло бы нас все это. Стоп. Что он говорит? Он правильно говорит. Господь к нему обращается и говорит, Господь с тобою сейчас. А он говорит, нету с нами Господа. Нету. Если бы Господь был с нами, нас бы это не постигло. Господь ему говорит, иди с этой силой твоей и порази мадианитян. Вот эта сила, какая сила? Пшеница? Нет. Мышление, мысль. Если бы Господь был с нами, то не постигло бы нас это. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны желающие Духа Святого в себя. Блаженны желающие исполняться Святым Духом. Блаженны те, которые хотят исполняться Святым Духом. Блаженны те, которые встают рано с утра и читают Слово Божие и любят Слово Божие. Блаженны те, которые становятся на колени с утра и целый день молятся пред Господом. Блаженны, которые непрестанно молятся. Блаженны, которые нуждаются в Боге. Блаженны те, которые нуждаются в Иисусе Христе. Блаженны те, которые говорят, не я это сделал. Помните, сегодня я вам говорил за Моисея. Моисей сказал, не нам ли дать вам воду? Стоп, что ты сказал? Почему ты сказал, не нам ли? Господь дает вам воду. Блаженны те, которые хотят исполняться божественным присутствием, хотят исполняться Духом Святым, которые себя, отвергни себя и следуй за мной. Блаженны те, которые хотят исполняться Святым Духом и живут. Он говорит, если бы Господь был с нами, нас бы это не постигло. Вот она сила. Он говорит, вот с этой силой иди. То есть он признал себя духовно нищим. Он признал себя духовно нищим, и первое, что он сделал, срубил дерево, которое было идолопоклонническое во дворе его отца. И тельца принес на жертвенники второго. Сделал все, как предписано в законе, наоборот, чем это делалось для идола. Он все разрушил ихнее. Он убрал все идолопоклонство и сделал все для Господа. Он признал силу Бога. Вопрос, сколько с ним пошло человек воевать? Сколько осталось с ним человек после всех отборов? 300 человек, спасибо, тоже 300 человек. Как у Авраама. Сколько было тех мадианитян? А? Как 132 тысячи. Как песку морского, правильно. 132 тысячи. 300 человек победили эти 132 тысячи. Победили. Знаете почему? Потому что Господь там был. Блаженны, он говорит, блаженны нищие духом. Блаженны мы, когда нуждаемся в Боге. Блаженны мы, когда не приписываем себе какие-то победы. Когда говорим, Господь, исполни меня Твоим Святым Духом. Господь, скажи через меня. Когда задают вам вопрос, чтобы Господь отвечал через вас, вы не будете знать, что отвечать. Но Дух Святой, который будет через вас, в вас, через вас будет отвечать. Люди, которые были движимы Святым Духом, люди, которые проповедовали Евангелие, проповедовали Бога, проповедовали Иисуса Христа, люди, которые страдали за Слово Божие, это люди, которые были исполнены Святым Духом. Они были нищие Духом, они исполнялись. Блаженны нищие духом, блаженны те, которые себе своего ничего не имеют, которые нуждаются, чтобы божественный дух на них сошел, чтобы исполнил их силой и Дух Божий через них это творил. То есть, чтобы мы не выставляли себя на первое место, чтобы мы себя, мне нужно умоляться, Иоанн Креститель сказал, а ему возрастать. Который, когда мы себя умоляем, когда мы все наши успехи, все наши преимущества, все наши достоинства приписываем не себе, мы нищи, мы ничего не имеем. Я раб ничего не стоящий. Я абсолютно никто и ничто. Но Божья сила, Божья благодать. И Христос говорит, вот это есть блаженные. Блаженные, которые себя не возвеличивают, а возвеличивают Господа Иисуса Христа. Блаженные, говорит, те, которые нуждаются в Боге. То есть, другими словами, которые всегда нуждаются в Боге. То есть, сами они нищие, и они все время просят, чтобы Дух Святой через них все это сделал и совершил эту силу. Блаженны плачущие, говорит. Блаженны, говорит, плачущие. Какие плачущие? Мы говорим, чтобы сильные были. Мы говорим, чтобы были могущественные. Мы говорим, чтобы это люди, которые умел держать копье, умел держать меч, умел держать щит, которым снаряжение, чтобы он сильный был. Говорит, блаженны плачущие. Кого плачущие? Христос говорит, блаженны плачущие. Что он говорит? По какому это правило, откуда он это взял? Он говорит это людям, он говорит ученикам, говорит, вот это нужного. То есть для того, чтобы вы шли в этой жизни, вы должны быть нищие духом, вы должны нуждаться в Боге. Вы должны просить, чтобы божественное присутствие было в вас. Блаженны плачущие, чувствительные. Блаженны те, которые чувствительны. Сколько раз в Евангелии Иисус Христос плакал? Один раз Лазарь мертвый был. Я, чтобы вы не заснули просто. Второй раз Иерусалим. В Гефсиманском саду. Спасибо. Три раза. Слушайте, Христос, Бог, Творец неба и земли, смотрит и плачет. Подошел к гробу Лазаря и плачет. Ничего себе. Только что сказал, что он воскреснет. Только что сказал, что это для славы. А сам стоит, плачет. Слушайте, смотрит на Иерусалим. На горе Елеонской стоит. Дима был на горе Елеонской. Смотришь на весь город, да, Дим? Смотришь, он смотрит, гора Елеонская. И смотришь там, где все могилы кругом, там, где все кладбища. Там, вот, там все кладбища, там Алла Пугачева купила себе уже землю, чтобы ее там... Знаете, зачем? Чтобы когда Христос придет, чтобы она первая воскресла. Смешно, да? Тысячи долларов стоит там вот эта земля, чтобы тебя похоронили там. Зачем? Чтобы когда Христос придет и станет на горе Елеонской, чтобы когда мертвые воскреснут, и чтобы они первые воскреснут. Потому что те, кто в Америке живут, последние будут, потому что это далеко будет. А те, кто там, первые будут. Потому что он будет так вот, где он станет, и вот тут первых, вторых, третьих. И вот так дальше будут воскреснуть. Ну так они понимают, понимаете? Так они понимают вот эти богатые люди, которые так... У них такое понимание, они все хотят ближе туда, к горе Елеонской, чтобы там им быть похороненными, чтобы там они первые воскресали. Христос стоял на горе Елеонской и плакал. Слушайте, зачем он плакал? Смотрел на город и плачет стоит. Почему он плачет? Сильный, могучий Христос. Легионы ангелов у него в подчинении. Тысячи ангелов. Бог, Отец, слушает Его Слово. Бог любит Его. И не просто любимец Божий. Он говорит, я в Отце, Отец во мне. Одно единое с Богом. Сам Бог стоит, плачет. Он говорит, блаженны плачущие. Блаженны те, которые чувствительные. Понимаете? Те, которые чувствуют, имеют чувствования. Такие, какие во Христе Иисусе. Которые чувствуют. Когда кто-то плачет, но вместе с ним плачет. Как приятно нам, когда кто-то расстроился, и подходит другой человек, и вместе с нами тоже скорбит. И нам приятно. Нам приятно, это утешение. Это утешение. Нам приятно, когда кто-то может посочувствовать нам в нашем горе, в нашем несчастье. Когда кто-то из жизни уходит, когда до кого-то мы провожаем, кто-то умирает, кто-то теряем наших друзей, знакомых, близких. Кому мы можем обратиться? Кто нас может понять? Только Христос. Почему? Потому что он пережил это. Потому что он тоже плакал на этой земле. Потому что он тоже плакал, потому что его тоже били, издевались над ним. Его казнили, он пережил смерть. Он пережил все в этой жизни. Он пережил процесс смерти и процесс воскресения, которого мы еще не пережили. Он это пережил, и он нас понимает, и мы к нему обращаемся. Он говорит, блаженны плачущие, блаженны те, которые могут скорбеть о своих грехах, которые могут скорбеть вместе с другими, которые умеют плакать, которые умеют сочувствовать другим людям. Мы ищем человека, который может нам сочувствовать. Мы не понимаем человека, когда нам тяжело, нам трудно, а кто-то стоит рядом, смеется. Мы не понимаем, говорит, что ты смеешься? Что ты еще кощунствуешь? Что-то произошло, несчастье, понимаете? Когда человек умеет сочувствовать, умеет понять, умеет подобрать эти слова, добрые слова, вместе с нами стоит и сочувствует нам. Это утешает нас, это дает нам радость, утешение. Он говорит, блаженны плачущие, потому что они утешатся. Блаженны те, которые могут это делать, понимаете? Которые могут, если он сделал грех, или она сделала грех, потом прийти и сказать, Господи, прости меня. Господи, прости меня, я виноват. Действительно, в сокрушении сердца прийти. Не просто сказать, Господи, прости меня. Я вот вчера согрешил, там, ударил брата, там, он сам попросил у меня, вот, я его ударил. Нет! Понимаете? То есть, блаженны те, которые могут расстроиться, могут сказать, Господи, я грешник, я благодарю Тебя, Господи, что Ты умер за меня. Как мы участвуем в вечере, как мы осознаем, или мы в привычку это участвуем, или мы действительно, беря этот хлеб, и беря это вино, мы понимаем, что Христос это сделал за меня. Когда действительно наполняет наше сердце скорбь, наполняет наше сердце сознание этой жертвы. Он говорит, блаженны те, которые плачут, потому что они утешатся. Это не, он не рассматривал слезы как насмешку, не рассматривал слезы как унижение, не рассматривал слезы как слабость. Нет, блаженны те, которые умеют. Представляете, сколько людей его слушало. И те, которые, может быть, были чувствительные люди, такие, как, может быть, его матери, или там женщины, или там мужчины, может, которые расстраивались иногда, видя скорбь и несчастье, он их поддерживает. Он взял, поддержал вот эту категорию людей наоборот. Наоборот, он взял, поддержал эту категорию тех, которые плачут. Плачут о том, что римляне там, плачут о том, что они в порабощении. Он говорит, блажены, потому что они утешатся. Блажены кроткие. Что? Какие кроткие? О чем он говорит? Сила должна провозглашаться, могущество. Он говорит о кротости. Он говорит о смирении. Он говорит, блажены, говорит, кроткие. В этом есть законы, пророки, и потом он нас подводит к этому закону. Как же в законе сказано, если тебя ударили в левую, ударь ему сдачи. Если тебя выкололи глаз, выколи ему глаз. Если убили у тебя родственника, убей его. В законе сказано, он говорит, блаженны кроткие, блаженны смиренные, блаженны те, которые смиренно принимают все. Он говорит, смирение нужно. Для того, чтобы победить этот мир, нужно смирение, нужна кротость, нужно наше сокрушение, нужно то, что мы должны проявлять в нашей жизни, наше чувствование. Он говорит, блаженны кроткие, как нам, братья и сестры, не хватает кротости в разговорах с нашими родителями, в разговорах со старшими, в разговорах с друг с другом, в разговорах с учителями, сколько мы теряем из-за этого. Сколько раз мы можем потерять из-за этого работу, выйти из класса, потерять отношения с учителем, потому что мы не проявляем кротости, которую учил нас Иисус Христос. Эта кротость, она всегда срабатывает положительно. Кротость и смирение, которые, если мы проявляем в нашей жизни, Христос говорит, блажены те, которые кроткие, потому что они наследуют землю. Я много видел людей, разных людей. Если это злой человек, он, как правило, долго не живет. Не знаю, что-то с ним случается. Сколько я наблюдал, вот недавно мы разговаривали с женой, мы перечисляли наших знакомых, которые жили с нами, там соседи. Они были богатые, хорошие такие, партийные, нормальные люди, но ихняя злоба и ненависть, которые они злопыхали на, на христиан, на верующих людей. Их давно уже нету. Куда-то они все делись, блажены кроткие. И вы вспомнили одну женщину, которая была кроткая, которую все время унижали, все время попирали, обзывали, оскорбляли ее. У нее были дети, муж ее бросил, 7 детей. Она с этими детьми ходила в церковь. Она ходила, все время плакала. Она ходила, он ее избивал, выгонял. Она все время это терпела. Она, ей говорили, подай в суд на него, сделай что-нибудь. Нет, ничего, не надо. Нет, ничего. И вот мы вспоминали, она так долго живет. Блажены кроткие. Блажены те, которые могут воспринимать окружающую обстановку в смирении, в кротости. Значит, так надо. Ну и что, что он занял мое место? Значит, так надо. Ну и что, что он взял самый хороший кусок курятины вперед меня? Ну и пусть он ест. Ну и что, что ему салату больше дали? Кроткие. Ну и что, что он самую хорошую клубнику забрал перед меня? Ну и пусть. Ну пусть он будет кроткие. Вот этой кротости нам не хватает, братья и сестры. Правда, да? Не хватает нам этой кротости. Нам хочется быть на самой лучшей машине. Нам хочется, чтобы у нас был самый лучший телефон. Нам хочется, чтобы у нас был самый лучший компьютер. Чтобы у нас самое лучшее образование. Нам хочется быть выше. А Христос говорит, не-не-не-не. Подождите. Блажены кроткие. Блажены те, которые кроткие. Те, которые не самые старшие, не самые сильные, а в кротости, в смирении воспринимают, не идут бунтовать, не идут возмущаться, не кричат, не возмущаются, не ругаются, а воспринимают все, как должно быть. Я однажды встретился с одним человеком и говорю, слушай, ты знаешь этого человека? Да, знаю. Говорит. Он говорит, христианин. Говорит, он всегда заходит последний, говорит, и все, что остается ему. Однажды одного брата верующего посадили в тюрьму. Сидел за Слово Божие, это еще было во времена Советского Союза. Ну и все смотрят. Баптист, посмотрим. Ну, вор в законе там один. Так, ты баптист, ты богомольник, будешь сидеть рядом со мной, будешь за меня молиться, будешь рядом со мной сидеть. Ну, знаете, любят они так покозырять. И вот там садится 10 человек за стол, и вот он первый сидит, вор в законе, рядом с ним его телохранитель, охранник, а этот верующий третий. Вот ты вот рядом со мной, третий. И вот они берут миску и набирают еду себе. И вот первый накладывает сколько хочет, потом второй, потом должен третий набирать. И до последнего обычно доходит миска пустая. То есть вот эта кастрюля. И вот верующий сидит, наш брат, тот первый набрал, много набрал. Второй набрал, наш брат. Пропускает мимо себя. Не набирает. На него так смотрят. Почему не набираешь? Я буду последний. Набирает четвертый, пятый, шестой. К нашему брату миска приходит пустая. Хорошо. Следующий раз, в следующий день пришли кушать. Опять садятся. Опять первый главный набирает. Второй. Наш брат опять продвигает. Отдает четвертому. Те опять набирают. Опять миска приходит пустая. Так было 3 или 4 дня. Пример кротости. На 4-й день самый главный вор в законе берет и стучит кулаком по столу и говорит, хватит. Будем делить поровну. Не будет так, как было. Кротость, она сильная, если мы ее проявляем без учета каких-то там, знаете, своих проявлений характера. Кротость имеет громаднейшую силу. Она повлияла на сердца этих людей. Кротость, когда мы проявляем в нашей жизни кротость, она побеждает весь мир. Христос пришел, не силой, не властью, не могуществом победил весь мир, а кротостью. Вот это проявление характера нашего Господа Иисуса Христа. Кротость. Прав он, не прав. Били его, заушали, унижали, оскорбляли его. Он молчал. Он говорит, я мог умолить отца, и он послал бы ангелов своих. Мог бы, но не сделал. Мог бы попросить, Господи, помоги мне. И они все упали бы мертвые. Камни сыпались бы с неба на них. Да руки бы никто не поднял на него. Он сказал, нет, отче, я не моя воля, но твоя. Вот эта кротость и смирение, которую показал Христос. Он говорит, блаженны, кроткие. Вот это наша свобода. Свобода – это христианская свобода, когда мы понимаем, что вот это есть тот характер нашего Господа Иисуса Христа. Это то, в чем мы нуждаемся. Мы нуждаемся в Божественном Духе, в Духе Святом. Мы должны быть чувствительны, блаженны, кроткие. То есть проявлять в своей жизни кротость, как нам нужно это, чтобы в нашей жизни проявлялась кротость через наш характер. Блаженны алчущие и жаждущие правды, которые хотим слышать Слово Божие, хотим слышать Его голос, хотим присутствовать с Ним, которые алчим и жаждем ни спиртного, ни порнографических фильмов, ни порнографических фотографий, которые алчим и жаждем Слова Божие, блаженны алчущие и жаждущие правды, истины, вот этой истины, вот этого Слова Божьего. Блаженны, говорит, те, которые открывают Слово Божие и с жаждой его читают. Не как положено то, что по закону меня заставляют. Нет, мы любим читать его. Вот это блаженны, которые алчут, то есть хотят пить, хотят есть, хотят вкушать вот это Слово Божие, эту правду, эту истину. Блаженны вы, когда вы собираетесь и рассуждаете об Иисусе Христе. Не о бизнесе, не о домах, не о своих там каких-то делах. Не какие-то там истории рассказываете. Блаженны вы, когда жаждете правды, жаждете Слова Божьего, жаждете Иисуса Христа. Он говорит, вот вы блаженны. Вот в этом есть блаженство наше, что мы хотим этого, что мы желаем этого, что вот у нас есть жажда, что действительно мы хотим это получить. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Милость – это когда мы проявляем доброту, милосердие, милость. Одна женщина приходит к Наполеону и говорит, мой сын дезертир, по твоему закону надо его казнить. Такие у тебя приговариваются к смертной казни. Я прошу твоей милости. Он говорит, по закону он должен умереть. Она говорит, я знаю, что по закону он должен умереть. Я прошу милости. Милость заключается тогда, когда мы делаем в ответ, ничего не получая. Милость получаем мы тогда, когда мы даем, зная, что в ответ нам ничего не будет. Милость, когда мы человеку помогаем, зная, что он нам не отдаст этого. Вот это есть милость. Он говорит, блаженны милостивые. Блаженны те, которые дают, тогда, когда не думают получить что-то в ответ. Он блаженны милостивые, потому что они будут помилованы, будут. Сами будут когда-то помилованы. То есть мы когда даем, мы не должны делать это с учетом, что вот этому человеку дам, потому что он мне может потом чем-то пригодиться. Вот этому не дам, потому что он мне не пригодится. Нет, Христос говорит, блаженны милостивые. Блаженны проявляющие милость, совершенно независимо от того, будет в ответ что-то или нет. Вот блаженны люди, которые могут вот так вот давать и могут это делать, как это очень важно в нашей жизни. Блаженны чистые сердцем, 50-й псалом, я сегодня уже напоминал о нем, блаженны чистые сердцем. Это очень, очень важно для нашей свободы, очень важно для нашего хождения. Это не закон. Вот Христос взял закон и взял вот эти свои заповеди блаженств и все это интерпретировал в своих словах. Вот блаженны чистые сердцем. Что значит блажен человек, который сердцем чистый? Знаете, с человеком иногда... Вчера мне сын говорит. Нет, позавчера. Папа, я не могу понять. Вот бывает человек, вроде с виду нормальный, симпатичный, приличный. Начинаешь с ним говорить, а внутри у него такое идет, что просто ужас просто. Просто кошмар просто. Аж сожалеваешь, что ты с ним заговорил. Столько плохого, столько сквернословия, столько ужасного внутри у человека. Блаженны чистые сердцем. Это то, что есть у нас внутри. Вот мы сейчас сидим, о чем мы думаем? о чем мы мечтаем, что есть в нашем сознании, о чем мы помышляем, что мы хотим сделать, что мы с удовольствием любим делать. Блаженны чистые сердцем. То есть, когда мы высказываем свои слова, что из уст наших выходит, доброе или плохое? Говорит, сказал, ой, извините, говорит, я у меня вырвалось. Плохое слово, вырвалось. Почему вырвалось? Потому что оно там было, правда, да? Где было? В сердце. Из сердца выходят злые помыслы. Оттуда оно вышло. Почему оно там было? А как же кровь Иисуса Христа? А как же сораспятие с Иисусом Христом? И он говорит, сердце чистое, сотвори во мне Боже, Давид молится. Почему Бог любил Давида? Он говорит, это муж по сердцу моему. Помните, да? Муж по сердцу. А что, Давид выполнял закон? Да он Пасху даже толком не делал. Один Езекия делал такую Пасху, которая от времен Иисуса Навина ее не делали, такую хорошую. Давид не делал такой Пасхи. И Соломон не делал. Это был человек, который постоянно нарушал закон. Но сердце у него было чистое. И когда он согрешил, он пришел ко мне, говорит, Господи, пришел к Богу и говорит, Господи, сердце чистое сотвори во мне. Я нуждаюсь в очищении. 50-й псалом, он молится и просит, чтобы он очистил его, чтобы он благословил его, чтобы изнутри у нас не выходило зло, чтобы у нас изнутри выходило добро в любых обстоятельствах. Говорят, проверь человека, дай ему власть. Слышали такое, да? Дай ему, хочешь проверить, дай ему власть, дай ему деньги. И увидишь, как человек меняется. Вот это внутри сердца должно быть. То есть Иисус Христос говорит, блаженны те, которые чистые сердца. Поэтому они узрят Бога, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы. Есть люди, которые творят мир. Знаете, есть общество, когда работает бригада, 2, 3, 4 или группа там студентов, и вот появляется один человек, и все переругались сразу. Все переругались. Все живут трудно. Конфликты в команде, конфликты в миссионерской группе. Появляется один человек. Все помирились, все сразу уладилось. Он так, тихо, ребята, спокойно, все нормально, все хорошо, так, прекрасно. Ты молодец, ты умница, так, ты все хорошо, так, все, все, раз, раз, всех расставил. Рядовой, не начальник, рядовой. Есть такая категория людей, миротворцы. Миротворцы, знаете, вот есть люди, которые миротворцы, они попадают в общество, в команду, говорят, вот этот человек нам нужен, он с нами поедет. Это человек, с которым нельзя поругаться, с которым нельзя поругаться, он мир творит. То есть человек, который не создает проблемы, а решает проблемы. Есть люди, которые, troublemakers, знаете такие люди, да? Начинаешь с ним разговаривать, а он, вот у вас церкви, скамейки такие, вот у вас стены такие, вот у вас микрофон громко работает, да вот что-то у вас дует там, сижу, оно дует там. А что вы в 10 часов служения начинаете, а не в 11, а лучше в 9? Что ты городишь, говоришь? Что ты говоришь? Что-нибудь, все не так ему. Траблмейкерс, ты решай проблемы, ты их не делай. Блаженны те, которые мир творят. Ты видишь люди, что-то там между ними, ты помири их, встань между ними. Однажды я мирил двоих, поругались они, страшно поругались. Такой скандал, приехали ко мне домой, чуть не готовы убить друг друга. Так, ребята, подождите, это было давно, но я для себя взял очень хороший урок. Давайте я с вами поговорю, давайте. Так, ты иди туда, а ты сюда. Ну что, вот он такой-сякой, такой-сякой. Я говорю, так, ты же выше него, ты же умнее его. Ну что ты с ним сравниваешься? Ты смотри, какой ты умный, какой ты образованный, какой ты хороший. Да, я, конечно. Конечно. А он, что ты с ним ругаешься? Ну какой тебе смысл? А ты опускаешься с ним до его уровня. Хорошо, все. Николай, я понял, все. Пусть бы. Ты иди в сторону, иди сюда. Зашел. Слушай, ты ж какой умный. Ты представляешь? Ты какой умница. Да ты же, да у тебя семья, да ты же вообще, у тебя мышление, посмотри, у тебя мышление президента, понимаешь, ты же вообще, что ты вообще здесь делаешь среди нас, понимаешь, ты же. кто мы вообще тебе? Да, вообще, я, конечно, конечно, да. И ему сказал, так теперь встретимся все вместе. Встретились. Ну, давай, давай помиримся. Что, давай, все нормально, все хорошо. Понимаете, мы легко миримся, когда мы понимаем, что мы занимаем более высокую позицию. Правда, да? Когда мы думаем, что мы победили, на самом деле мы проиграли. Один человек написал книгу «Семь поинтов качества человека». Сейчас я не помню. Как? «Seven habits». Да, у меня есть эта книга. Я ее читал уже давно, правда, но я оттуда много интересного все взял. Я вам советую почитать ее. Win-win, lose-lose, win-lose, lose-win. То есть всегда, когда вы человека унизили и думали, что вы победили, не-не-не, вы не победили. Далеко нет. Вам кажется, что вы победили. Однажды в 2002 году я встретил одного еврея, опять еврей, они евреи умные, понимаете, вот его. Я сидел расстроенный, знаете, в церкви, у меня там столько проблем, трудностей, этим братским советом, там все эти сижу, думаю, что ж такое. Он подходит ко мне, говорит, Коля, как дела? Я говорю, да ничего. Он говорит, слушай, я тебе хочешь совет дам? Я говорю, дайте мне совет. Он говорит, ты знаешь, врага нельзя побеждать. Слышите, мы же хотим победить нашего конкурента. Мы всегда хотим победить. Мы всегда хотим быть выше. Он говорит, врага нельзя побеждать. Я включился. Он говорит, его надо переигрывать. Переигрывать. Всегда надо быть умнее на две головы и делать так, чтобы с врагами у тебя были хорошие отношения. И больше ничего. Зачем ссориться? Для чего делать войну? В войне все проигрывают. В войне нет победителей, в войне все проигравшие. Блажены миротворцы. Блажены те, которые творят мир. Блажены те, которые делают мир. Которые мирно решают все вопросы. Любой вопрос можно решить мирно. К любому вопросу можно подойти миролюбиво. И Христос говорит, блажены миротворцы, ибо они будут наречены кем? Сынами Божьими. Потому что Христос, Он дал нам мир. Мир в наши души дал нам. Он нам в жизнь дал мир. Вы скажете, Он нас, там написано, Он разлучить пришел. Да, все на своем месте. Но у меня мир. Знаете почему? Потому что у меня Христос в сердце. У меня мир и покой. Независимо от того, что все происходит, все, что не происходит вокруг, у меня мир и покой. Потому что я знаю, что Господь, Бог все контролирует. Кто-то в панике там говорят, вот они там законы эти проводят, вот они там сейчас вот это голосование будет, эти больше наберут, там это станет президентом. В панике все были, что у нас будет президент Барак Обама. Ну и что? Я приехал в Россию 2 недели назад, 3 недели назад был в России, меня спрашивают, ну как ваш президент? Я говорю, хорошо. Они, что? Сразу прибежали, там человек 10. Он сказал, хорошо. Я говорю, хорошо, а что мне? У меня Господь президент. А он выполняет свою должность. Ну и пусть его Господь поставил, пусть выполняет. А в чем проблема, братья? Вы что, в политику вмешиваетесь? Зачем? Господь над всеми нами. Он нас во всем всех проверяет. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду. Вот это вот самое трудное понять. Блаженны изгнанные за правду. Ибо их есть Царство Небесное. Вы правду говорите, вас никто не принимает. Вы говорите истину, вас не слушают. Вас прогоняют, и вас никто не хочет слушать. Блажены вы, когда будут вас поносить и всячески неправедно злословить. Здорово, да? Кто испытывал это? Никто, да? Один я, получается, да? Вас всех праведно злословили, да? Одного меня неправедно, получается. Я говорю, все правильно, они не слушают, что я говорю. И прогоняют, никто меня не хочет слушать. Я им говорю, они меня не слушают. Но вы знаете, очень трудно радоваться и веселиться. Когда вы предлагаете и говорите, вот это будет правильно, вот это нужно, вот это. Говорит, иди отсюда. Нашелся умник здесь. Мы без тебя знаем. А вы вышли и радуетесь. Ха-ха, меня выгнали. Хорошо, так меня никто не послушал. А Христос говорит, радуйтесь. Радуйтесь вот этому. Даже догнали пророков, бывших прежде вас. Пророк Иеремия, пророк Исаия, Иезекииль. Это люди, которые говорили истину, их никто не слушал. Мы сегодня идем проповедуем Евангелие, идем проповедуем Слово Божие. Мы несем эту благую весть, мы несем ее. Люди не слушают, люди не принимают этого. А он говорит, вы радуйтесь. Ничего. Не опускайте ваши руки. Не должно это влиять на ваше настроение, не должно это влиять на вас. Вот это и есть жизнь в Иисусе Христе, жизнь в этой свободе. Когда мы живем, и когда вот эти все законы, жизненные законы, они не влияют на нас. Законы мирские, я имею в виду, что самый сильный, самый могущественный, самый побеждающий, самый влиятельный. Нет, не влияет это на нас. Мы во Христе. Мы находимся в божественной свободе. Мы находимся в Нем. Мы проповедуем Евангелие, проповедуем Слово Божье, проповедуем Иисуса Христа. Мы всем жизнью своей показываем, что Христос – это тот самый, который дал нам эту благодать. И мы в этой благодати находимся, мы в Нем. И если даже нас не всячески неправедно злословят, а мы не расстраиваемся. Христос что показал? Какой пример показал, когда Его распяли на кресте? Он сказал, Господи, накажи их, да? Или нет? Он, прости им, Господи, сказал. Кстати, одна интересная деталь. Я буквально недавно ее узнал. Я не знаю, вы, конечно, может быть, знали это, но я недавно узнал. Разбойники злословили Христа. Одно место есть. Разбойники, которые висели на крестах, злословили Христа. Другой евангелист пишет, через время, пишет, один злословил, а другой сказал, вспомни меня, когда будешь в раю. Помните, да? Что произошло? Или разногласие в Евангелиях, или кто-то из евангелистов ошибся. Нет. Они висели оба на крестах. Оба смотрели на Иисуса Христа. Потому что они знали, что они за дело, а он не за дело. Но сначала они его злословили, и тот, и тот. Потом, когда они услышали слова Иисуса Христа. Потом, когда один увидел, что Иисус Христос, как он себя ведет. Как он прощает тех, которые его распяли. Как он проявляет это смирение. Как он проявляет вот это миролюбие к тем, которые его распяли. Как он относится к ним. И с кем он разговаривает. Он увидел в нем Сына Божьего. Он увидел в нем того самого Спасителя. Вот в этих переживаниях, вот в этих трудностях, вот в этой предсмертной агонии, когда Иисус Христос висел на кресте, он сумел показать свою принадлежность Отцу. Он сумел показать все качества божественной вот этой природы. Как важно нам с вами нужно во всех обстоятельствах нашей жизни показывать вот этот характер нашего Господа Иисуса Христа. Показывать во всех обстоятельствах, трудностях, переживаниях. Спрашиваю, почему ты закурил? Да, у меня трудно было. Я расстроился, жена ушла. Я расстроился, закурил, запил. Почему? Что там у тебя внутри было? Плотское, земное. У тебя это внутри было. Ты был невозрожденный. Ты не был Христов. Ты не позволил Духу Святому в тебе жить. Понимаете, как важно нам именно отождествляться с нашим Господом Иисусом Христом, чтобы нам быть именно в христианской свободе. Это свобода от влияния греха, от влияния человеческой натуры, от влияния человеческих пороков, от проявления нашей гордости, от проявления зависти, от проявления тщеславия, от проявления сквернословия, от проявления всего плохого. Вот эта свобода в Иисусе Христе, когда мы в Нем пребываем, Мы имеем свободу, и Христос как заключение говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда. Так гнали и людей других, которые жили перед вами, пророков, которые были прежде вас. Не обязательно вас гонят только за Евангелие, не обязательно только за Слово Божие. Просто в вашей жизни вас притесняют. В вашей жизни вас притесняют. Мы в жизни моей дочери был один случай. Она училась в школе, и одна девочка очень не любила ее. Я чувствовала, что она ко мне относится очень плохо. Вот такая неприязнь. Она все время мне старалась, говорит, сделать козни. Она все время мне старалась что-то подстроить, что-то... Прямо видно было неприязнь, ее ненависть. Говорит, вот, я, говорит, ее видела. И я из-за нее даже не хотела в школу идти. Я видела, что она меня просто преследует. Говорит, просто она меня постоянно достает. Что-то где-то происходит, она на меня что-то где-то жалуется. И все сваливает на меня. Я вообще не при делах. И я не знала уже, что делать. Однажды, говорит, шли мы со школы. И оказались мы рядом. Говорит, она идет, и я иду. Говорит, а я уже такая была расстроена и думаю, что делать. Не хочу с ней разговаривать. Как же мне, ну куда мне деться? Или отстать, а она идет медленно. Обогнать ее не хочу, потому что как-то рядом с ней не хочу, говорит, проходить. А эта девочка, американка, идет медленнее, медленно. Я, говорит, сзади уже иду медленнее, медленно. И чувствую, что она меня, говорит, уже вот сейчас мы уже будем, как говорится, вместе. Знаете, бывает, не хочешь с человеком, вот вроде и назад же не пойдешь вроде, все идут со школы, и она идет тут рядом, понимаешь ты? И вот ты рядом с этим человеком. В конце концов, я, говорит, с ней поравнялась. Она говорит, здравствуй. Ну, поздоровались, заговорили. И что-то, говорит, я так, говорит, у меня что-то такая мысль, говорит, думаю, дай спрошу ее. Слушай, а что ты меня так не любишь? Почему ты ко мне так относишься? Вот что-то они там заговорили, перешли к этому. Она говорит, что ты ко мне так относишься? Она говорит, понимаешь, говорит, мои родители живут отдельно. У меня папа живет в одном месте, мама в другом месте. У меня жизнь, говорит, совершенно другая, чем у тебя. В сумочку руку опускает и достает пачку таблеток. И говорит, вот эти таблетки я хочу сейчас выпить. Я сейчас иду вот в парк, я хочу выпить все эти таблетки и хочу закончить свою жизнь. А к тебе я отношусь, потому что у тебя, меня, говорит, возмущает твое благополучие. Ты все время улыбаешься, ты смеешься, ты радуешься. У тебя есть папа, есть мама, у тебя есть братья, сестры. Меня, говорит, возмущает твое счастье. Я, говорит, смотреть не могу на твое счастье. Я ненавижу вот это твое счастье, которое через тебя вот это идет, понимаешь? И тогда моя дочь стала с ней беседовать. Они проговорили где-то полтора или два часа. И она рассказывает, как я, говорит, в смирении подошла к ней и сказала, ну ты прости меня, может быть, я не так к тебе относилась, моя дочь говорит. Может быть, я неправильно тебе там что-то показала в своей жизни. Но вот Христос нас учит совершенно другому. Христос учит, что Он дает благодать. При том, что у тебя родители, может быть, вместе не живут. Тебе трудно. Но тебе нужен Христос. Тебе нужен Христос. Ты должна в Нем обрести вот эту вот благодать, эту свободу. Вот прими Его. И мы долго беседовали, потом выбросила таблетки эти. Они помолились вместе и, в общем-то, расстались. Знаете, есть ситуация, когда нас не любят, и когда мы в обратную начинаем выяснять, почему нас не любят, когда мы обратно отвечаем тоже отрицательно, мы теряем людей для того, чтобы им засвидетельствовать об Иисусе Христе. Христос сказал, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Дорогие братья и сестры, пусть Господь вас благословит. Во всей этой жизни очень много трудностей, очень много переживаний, много искушений, много всего того, что вам, вы уже прошли, еще предстоит пройти. В ваших взаимоотношениях с другими людьми. В становлении вашего характера, в становлении своей личности в обществе, на работе, в колледже, в университете, whatever, где бы там ни было, в команде, в церкви. Проявляйте вот эту свободу в Иисусе Христе. Свободу в Духе, свободу пребывания в Нем, именно в Господе. И тогда вот эти все качества, которые Христос сказал, они будут проявляться в вашей жизни. И вы будете иметь благословение, вы будете иметь счастье, и ваше сердце будет заполнять радость. И люди будут встречаться с вами, они будут получать благословение через общение с вами. Понимаете? Не смысл, что вы самый сильный, или самый богатый, или самый влиятельный, самая лучшая специальность. Нет. Или самая лучшая специальность. Нет. Смысл, что вы нуждаетесь в Господе. И Господь вас исполняет Святым Духом, исполняет этой благодатью. Вы имеете свободу от греха, потому что вы проявляете качество характера Господа Иисуса Христа. И тогда мы являемся солью земли. Тогда мы являемся светом для этого мира. Тогда мы проявляем все эти качества, и Божье благословение сопровождают нас. И это есть исполнение всего закона. Христос говорит, я пришел исполнить. Самая первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя. В этом есть весь закон и пророки. В этом есть свобода, в этом есть благодать и в этом есть счастье. Аминь. Давайте мы помолимся. Кто желает, может быть, покаяться, обратиться к Господу, обновить свое состояние, кто может преклонить колени, преклоните колени, кто стоя, тот стоя, вслух, кто про себя, кто шепотом. Обратимся к Господу в молитве. Господи, мы благодарим Тебя и славим, возвеличиваем Твое святое имя, славим и прославляем Тебя, Господа, Творца неба и земли, что Ты пришел на эту землю, стал человеком и произнес это слово Твое, эту проповедь Твою, Господи, которая идет через века, и которая имеет эту силу, Господи, силу для каждого христианина, Господи, и которая действительно наполняет нас этой надеждой Твоей благодати, Твоей милости, Твоей силы, Господи. Ты показал именно Слово Твое, которое Ты сказал, показал то, что этим самым мы можем победить весь мир, Господи, что мы можем приобрести людей, Господи, для Тебя, для Твоей благодати, для Твоего спасения, Господи, не через проявление каких-то физических сил, а через проявление качеств Твоего характера. Господи, тогда Твоя благодать, Твоя сила проявляется через нас, через наше хождение пред Тобой. Господи, прости нас за то, что мы часто не выполняем этого. Благослови нас, Господи, чтобы мы жили по Твоему Слову, вникали в Твое учение, вникали в Твое Слово, то, что Ты говорил, и это идет через века и достигает нас. Господи, благодарим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.